Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Сойди в дом горшечника». Сегодня вторая часть. Это сообщение о неудавшемся Божьем народе Израиле, это высказывание из Второзакония, глава 28, стих 15, является одновременно и прообразным представлением пункта 3 или третьей версии, которую мы познаем в нашем главном тексте. Конечно, в отношении каждого пункта можно целую проповедь сказать, но это не наша цель. Третья версия. Рассмотрим и эту версию совсем коротко, чтобы мы познали взаимосвязь с последним, то есть с четвертым пунктом, с четвертой версией. Наш Господь Иисус Христос был в Боге Творцом первого человека, как читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стихи с 15 по 17, который, то есть Христос, есть образ Бога невидимого, первородный, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Но прежде чем в изложении данной проповеди идти дальше, требуется небольшое объяснение к стиху 15. Переводчики русской Библии пишут в стихе 15, который, то есть Христос, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. А в Эльберфельдерской Библии, что ближе к оригиналу, читаем в стихе 15, который, то есть Христос, есть образ Бога невидимого, первородный всякой твари. Оба варианта следует не так понимать, как здесь написано, потому что Сын Божий не был рожден, когда Он в вечности был у Отца, как читаем в знакомом нам месте Писания в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 1. В начале, когда еще ничего не было, было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это значит, что Слово, то есть Сын Божий, уже всегда был. Именно эту действительность лучшим образом отображает Святой Дух в послании к Колоссянам в главе 1, стих 17. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». Поэтому, повторяю, точно так, как Христос в Боге был Творцом первого человека, как мы прочитали в послании к Колоссянам, глава 1, стихи с 15 по 17, которого Сын Божий сотворил по образу Бога, потому что Иисус Христос творил людей вместе с Отцом, как читаем в Бытие, глава 1, стих 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Выражение «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» говорит о том, что человека Бог творил не один, но творил его вместе со своим Сыном. Это должно быть всем ясно. Таким образом, на основании Бытия, глава 2, стих 7, Господь Иисус является создателем первого человека. И на основании послания Колоссянам, глава 1, стих 16, мы видим, что Господь Иисус является одновременно образователем и творцом нового человека, человека с небес, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 29. «Ибо кого Он предузнал до основания мира, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». С первым человеком Бог пришел к концу. Каким образом или через что? Через смерть, которую Иисус Христос претерпел на Голгофском кресте. Бог больше не мучится по поводу того, чтобы люди служили Ему в плоти. Почему нет? Потому что они этого не могут, потому что Бог этого больше не желает. Ибо время закона для того служило, чтобы человеку показать его неспособность и его греховность. Я надеюсь, что каждый из вас дал Господу Иисусу возможность основательно себя в этом обличить и убедить. Поэтому в новом творении должно быть создано лучшее, вечно пребывающее, которое мы получили через Иисуса Христа в новом творении. Здесь следует опять сказать, что новое творение, которое имеет сущность Бога и грешить не может, мы получили при покаянии через нетленное Божье семя на основании первого послания Петра, глава 1, стих 23, и первого послания Иоанна, глава 3, стих 9. Читаю эти два места Писания. Первое послание Петра, глава 1, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». В этом вопросе, как говорится, и комар носа не подточит. Но наша плоть, как до, так и после покаяния, остается греховной. Именно этот прообраз Христа, Христос в вас, Христос в нас, об этом новом человеке в нас, Святой Дух показывает нам в нашем главном тексте у пророка Иеремии в главе 18, стихи с 1 по 6, о котором читаем в послании Колоссянам, глава 1, стихи 26 и 27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Новый Завет говорит об этом новом человеке в первом послании Коринфянам в главе 15, стих 47. Первый человек из земли, перстный, второй человек с неба, но не сам Господь с неба. Во втором человеке с неба здесь имеется в виду новое творение, рожденное в нас при покаянии через Иисуса Христа, который пришел к нам с неба. Но чтобы спасти людей, которых Бог предузнал, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 29, то Он постоянно заботится о том, чтобы привести их к Иисусу, чтобы они познали истину и покаялись. Об этом Святой Дух однозначно говорит в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Для того, чтобы спасти всех предузнанных до основания мира, Бог предпринимает все меры – ведь их нужно сначала привести к Иисусу Христу, чтобы они познали и поверили, что они являются погибшими грешниками и нуждаются в покаянии. В крайнем случае для этого Бог может даже допустить в жизни некоторых людей несчастный случай и положить их на постель, чтобы они пришли к размышлению. Именно эту работу Бога над такими людьми мы главным образом прообразно видим в работе горшечника над глиняным сосудом на своей шайбе. Уже на шайбе решается вопрос, для какого служения Господь Иисус готовит здесь своих искупленных. Бог не хочет и не допустит, чтобы кто-то из предузнанных до основания мира погиб. Именно об этих людях мы читаем во втором послании Петра в главе 3 стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, то есть о своем пришествии, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все предузнанные пришли к покаянию». Конечно, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, как мы об этом читаем в первом послании Тимофею в главе 2 стих 4, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это Его святая воля, чтобы всех людей спасти, потому что все люди являются Его творением. Но тех людей, которые, согласно Его предузнания, не придут к Иисусу с покаянием, Он оставляет в покое и не станет их духовно и физически обрабатывать, как горшечник обрабатывает этот кусок глины на своей шайбе, чтобы из него получить хороший сосуд, пригодный для служения в Доме Божьем. Но тех людей, которые на основании предузнания Бога придут к Иисусу, Он действительно так ведет в их жизни и до тех пор их обрабатывает, пока они с покаянием придут к Иисусу. Такие сосуды Господь Иисус прообразно в горшечнике формирует на своей шайбе для своей славы. Этот процесс формирования сосуда на шайбе горшечника мы видим завершенным в покаянии, когда человек позволит Господу Иисусу себя спасти. Каждое дитя Божие является в этом деле удавшимся делом горшечника в Божьей руке. При каждом изготовлении нового сосуда для Божьей славы радость нашего наставника Иисуса Христа и радость Бога очень велика, потому что Господь Иисус говорит об этих изготовленных сосудах в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, — говорит Иисус. О каждом таком спасенном грешнике Слово Божие говорит в Евангелии от Луки, глава 15, стих 7. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». В этих 99 праведниках, можем также сказать, в самоправедниках мы видим религиозных людей, прообразно пяти неразумных девах в 10-й притче Царствия Небесного, согласно Матфея 25. В них мы видим тех людей, которых Бог видел до основания мира, что они не придут к Иисусу с покаянием, хотя Бог и хочет, чтобы все люди спаслись. Но Он знает, что при любых обстоятельствах эти люди не придут к Иисусу с покаянием, поэтому Он оставляет их в покое и не заботится о них. Все заботы и хлопоты Бога о таких людях были бы напрасными, поэтому они спокойно уйдут в вечную погибель. Но если мы будем исходить из того факта, что Господь Иисус умер на Голгофском кресте за грехи всех людей мира сего, то мы можем познать, что Он справился или пришел к цели только с теми, которые воспользовались славной жертвой на Голгофском кресте. Иисус совершил через свою жертву искупление за всех людей мира сего, как читаем в первом послании Тимофею в главе 2 стих 6, предавший себя для искупления всех. Однако о том, что в вере жертвой Иисуса воспользовались только те люди, которых Бог предузнал до основания мира, мы видим в Евангелии от Матфея в главе 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». К сожалению, сообщение этого места Писания многие верующие по своему незнанию считают противоречием сообщению в первом послании Тимофею, глава 2, стих 6. А теперь я коротко приведу мнение некоторых верующих, которые утверждают, что Бог заботится и стремится привести к Иисусу всех людей мира сего, что Он всех обрабатывает на шайбе горшечника. Тогда в отношении тех людей, которые не хотят спастись, Божий труд и заботы были бы напрасными, хотя Небесный Отец тянул их к Иисусу различным образом. Иов говорит об этом факте, что Бог два или три раза встречает каждого человека таким образом. Тогда сосуд, который горшечник делал из глины, разболился в руке его, а этот сосуд не удался. Поэтому горшечник хлопочет и занимается теперь другим человеком на своей шайбе жизни вечной. Все, что касается труда всемогущего Бога, есть и остается Его святым делом, в отношении которого Бог не позволит людям судить. Господь Иисус сам решает, когда горшечник обратится к другому человеку, но не мы с вами. Мы не являемся горшечником. Поэтому собственная ответственность человека не отменяется, если живой Бог занимается с одним человеком больше и интенсивней заботится, чем с другим. Апостол Павел говорит в послании Римлянам, глава 9, стих 21. «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Желаем ли мы быть теми, которые хотят проявить власть над горшечником? Собственно, кто мы такие, которые не согласны с Божьими путями? Не имеете ли вы еще согласия в ваших сердцах к работе горшечника на его шайбе в отношении лично вас?» Конец цитаты. А теперь, на основании моего выше приведенного объяснения, прошу определить, где здесь находится ошибка. В этом утверждении имеется много истины, но и скрыта явно ошибочная трактовка. Итак, мы приходим к последней, четвертой версии, которую мы тоже немного подробнее рассмотрим. Это последняя возможность применения нашего главного текста. А находим мы это применение в следовании верующего за Иисусом. Следование детей Божиих за Иисусом имеет свои коварства, преследовании детей Божьих за Иисусом не все так функционирует, как это функционирует в руках Господа Иисуса при нашем покаянии, когда Он прощает нам наши грехи и спасает нас для жизни вечной. Если мы действительно хотим получить познание в Святом Писании о нашем хождении с Иисусом, то мы постоянно в духе должны спускаться вниз, в дом горшечника. Понимаете вы это? Один раз мы должны спуститься в дом горшечника в том случае, когда с покаянием приходим к Иисусу, если желаем, чтобы Он спас нас для жизни вечной. Возможно, что у многих погибших грешников этот спуск в дом горшечника является его первым посещением дома горшечника с целью покаяния. Это его первое смирение перед нашим Господом Иисусом. А во время нашего последующего хождения за Иисусом мы должны этот ход в дом горшечника постоянно совершать. Лучше всего это будет, если этот ход мы будем 10 раз в день совершать. Это значит, что в течение всего времени нашего хождения за Иисусом мы должны смиряться, чтобы спускаться в дом горшечника. И если Господь Иисус не был таким гордым, чтобы спуститься к тому месту, куда мы, собственно, принадлежим, тогда и нам не должно казаться трудным чаще спускаться в дом горшечника. Ибо при этом речь идет не о грехах нашего Господа Иисуса, не о грехах, которые Он не совершал и не имел, как читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Но речь идет только лично о наших грехах и не о грехах других людей. Каждый из нас должен быть озабочен о собственных грехах. И ради этих наших грехов мы должны постоянно спускаться в дом горшечника. Как ученик Иисуса Иоанн пишет таким детям Божьим, которые через него пришли к Господу Иисусу. Иоанн знал, что они грешат, поэтому он пишет им в своем первом послании, в главе 2, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто-то согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». Иоанн практически приглашает здесь своим духовным детям сходить вниз, в дом горшечника, и там глубоко раскаяться в своих грехах перед Господом Иисусом. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.